Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 29 декабря 2013 года. Средства, ведущие к гармонии общества. Вопрос. Вступили ли мы уже в переход к интегральному обществу? Ответ. Нет. Сейчас он реализуется в виде кризиса. Мы видим только одну его часть, хотя кризис сам по себе еще такой, что особенно не тревожит ни человечество, ни элиту. Но власти уже начинают беспокоиться, как осуществить перестройку. Это видно на примере Америки, которая взяла четкий курс, настоящий перед ней следующий этап. Она уходит из всех стран, вызывает в них хаос, перестраивает себя, и неважно, если она потеряет гегемонию в мире. Совершенно ясно, что здесь не может быть иного пути, кроме как обеспечить себя нормальным внутренним развитием. Сегодня никто не может давить на всех, быть ведущей силой в мире. Это только во вред самому себе. Мы уже пережили этот этап. Раньше многие страны имели свои колонии, которые, развившись до определенного уровня, получили независимость. Делайте, что хотите. Это было выгодно, удобно, нужно до поры до времени, а потом нет. То же самое здесь. Вырастает ребенок, его должны отпустить, иначе это во вред и ему, и тебе. Реплика. Но тем не менее, эта перестройка на самом деле еще не перестройка. Ответ. Судя по тому, что делают власти, они делают все правильно. Кроме одного, они не понимают, что должны дать народу основы интегрального взаимодействия наряду с карточками и талонами. Они надеются успокоить людей легкими наркотиками, которые уже потихоньку разрешаются в каждом штате. По крайней мере, их распространение уже перестали рассматривать как уголовное преступление. А что делать с людьми? Вот этого они не понимают. Поэтому надо дать им в руки интегральное воспитание, иначе получится то же самое, что случилось в Детройте. Из-за отсутствия работы город-сказка превратился в город-призрак. Кругом стоят пустые заколоченные дома, по улицам шатаются безработные, курят, грабят. Но если дать людям правильное наполнение, они не допустят этого. Мы не должны думать о том, как построить между ними системы взаимного управления, создавать склады взаимопомощи, открывать кружки для детей, чинить друг другу водопроводы или электричество. Мы должны только обучить людей правильному взаимодействию, и у них появится все остальное. Они сами захотят относиться друг к другу с добром, заботиться друг о друге. Исходя из своих внутренних побуждений и своего развития, они пожелают делать все сами и от этого получат почет и внутреннее наполнение. Допустим, встанет женщина и скажет: «Я учительница математики, я готова давать дополнительные занятия, уроки, вести кружки для детей». Встанет мужчина: «Я мастер по велоспорту, давайте я организую для детей такой-то кружок и буду руководить ими». И так далее. То есть у человека появится желание работать ради других. Поэтому государству не надо в это вмешиваться. Все произойдет автоматически, в нужной степени. Единственное, что необходимо, развить сеть интегрального воспитания. Вопрос. Не получится ли здесь некий хаос, когда, допустим, у нас есть тренер-велосипедист, а нет, например, специалиста-пекаря? Ответ. Это не наша забота. Пусть люди крутятся и находят для себя то, что им нужно. У них должно появиться желание взаимно дополнять, обслуживать и доставлять удовольствие друг другу. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Обязанность властей. Вопрос. У меня складывается ощущение, что у нас либо нет соответствующих понятий экономики, либо есть понятие неформальной экономики, там, где действительно господствует общение лицом к лицу, банки взаимопомощи. Ответ. Нет, это все болезни роста. В этих банках все равно сидят эгоисты, и все просчитывается чисто эгоистически. Обратите внимание, что сегодня многие государства задумываются о будущем состоянии своих стран. Посмотрите на американского президента, который делает в своей стране революцию, предлагая дать каждому гражданину минимальную медицинскую страховку и, выражаясь образно, тарелку супа. Сколько это будет стоить государству, неважно. Они должны обеспечить людей минимальным прожиточным минимумом и минимальными социальными условиями. Человек должен быть здоров, сыт, обут, одет, он должен знать, что у него все есть. Конечно, Обама говорит о материальных потребностях человека, не включая еще одну составляющую – интегральное воспитание. Он все-таки проявляет хоть какую-то заботу обо всем остальном. Во многих странах Европы, в частности в Швейцарии, сейчас идет дискуссия, чтобы дать каждому гражданину минимальное пособие для его существования – $2500. Не заработать, а просто дать? И что же дальше? Ничего, государство обязано. А куда нам деть этих граждан? Пропадает связь человека с производством, которое никому не нужно, оно сворачивается, и человек никому не нужен. Но его же не выбросишь. Реплика. Но существование – это не жизнь, это разные вещи. Ответ. Дело в том, что власти увидят, что тут не хватает еще одной составляющей – интегрального воспитания. Ведь у них начнутся огромные проблемы, потому что вокруг них люди, а не овощи. Любая элита должна будет дать им легкие наркотики для успокоения, либо начнутся большие проблемы – общественное разложение, некроз, как в теле, в котором циркулирует кровь. Если человек не работает год, два, три, он уже не может работать далее. Начинается полнейшая профессиональная и нравственная деградация. Эгоизм переключается на другую программу – «я не работаю». Власти не понимают, что здесь необходимо обязательно дать человеку внутреннее наполнение. Они не понимают, что в природе все действует по закону, по плану, по направлению к цели – привести человека к гармонии, как высшее свое создание. Они идут против закона природы, вступают в противоречие с Богом, с Творцом, с природой. Человек является плодом всех этих сил. У него есть единственная возможность стать в унисон, в гармонию, в подобие этим силам. В этом его спасение. С другой стороны, сквозь возникающие проблемы власти все-таки начнут видеть и слышать немного больше. Страдание помогает осознать бытие. К тому же, если у огромной массы людей возникнут желания и внутреннее побуждение к интеграции и объединению, это воздействует на все. Влияние снизу вверх работает еще сильнее, чем сверху вниз, потому что количество переходит в качество. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Конец экономики роста. Вопрос. Есть ли у вас экономисты, которые могли бы разработать модель экономики разумного потребления? Ответ. Нет, мы этим не занимаемся. Ведь по мере появления интегрального сообщества оно само будет создавать для себя свою среду. Вместо обычных банков появятся банки, которые станут заниматься только обслуживанием населения и не будут брать ничего сверхположенного для своего существования. То же самое касается любых общественных систем. Они будут функционировать только чтобы обслуживать людей, а не наживаться на них. Экономика станет постепенно ужиматься до нормальных, рациональных объемов и перестанет быть экономикой роста, преследующей своей целью наращивание процентов за каждый квартал. Зачем? Чтобы загрязнять атмосферу, выкачивать из земли энергетические ресурсы, накапливать зеленые бумажки и просто хранить их в банке? Это называется прогресс? Естественно, что нынешний кризис предназначен отрегулировать такое положение. Экономика роста отомрет сама собой. Для этого не нужны никакие революции, потому что все осуществится через интегральное воспитание народа. Масса людей в разных городах и странах будут постепенно переходить на другой метод общения между собой. Вдумайтесь, что является экономикой, финансами, товарообменом, если не общение между людьми, выраженное в вещественном виде? Реплика. Можно, конечно, перейти и на натуральный обмен. Ответ. Не надо никакого обмена. Общество будет создавать под себя новые структуры взаимного обслуживания. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Нет зла без добра. Продвигаясь в работе, мы обязаны заранее согласиться с тем, что нет добра без зла и зла без добра. Нам нужно достичь конечного состояния, в котором раскроется все зло и против него все добро. И одно будет поддерживать другое. Преимущество света постигается только из тьмы. Чем больше темнота, тем больше у нас шансов раскрыть против нее более сильный свет. Так устроено все творение. Ведь мы всегда находим в нем две силы, две части, два свойства, источники которых – Творец и Творение. Поэтому, если мы хотим продвигаться, то изначально должны отдавать себе отчет, что продвижение возможно только при увеличении негативной силы и против нее позитивной. Но отрицательная сила вырастает первой, как сказано, и был вечер, а уже потом и было утро, день один. Так все время чередуется. Отрицательная сила – положительная, отрицательная сила – положительная. Наша же задача – найти место для средней линии, в которой можно существовать и установить свои равновесные, сбалансированные состояния. Равновесие возможно только за счет нашего соединения с связи. Ведь тогда каждый добавляет свое состояние ко всем остальным, и этим приводит всех к равновесию. Если проверять место равновесия, то мы обнаружим в нем прямую и обратную авая. 10 сферот прямого и 10 сферот отраженного света. Полное духовное строение, называющееся парцуф. Это структура, достигающая равновесия. Этот принцип основополагающий. Две противоборствующие силы, достигающие равновесия, в сущности и формируют всю реальность. Из подготовки к уроку 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Невозможно устоять на одной ноге. Из статьи Шамати номер 19. Знай, что одно против другого создал Творец. То есть в мере раскрытия святости, в той же мере просыпается и нечистая сила. И когда человек требует «все мое», заявляя, что все его тело принадлежит святости, то в ответ и нечистая сила также требует, что все тело должно служить нечистой силе. Вот почему самая главная работа происходит именно в этом состоянии. И это признак того, что работа направлена прямо к цели. Вся природа на всех ее уровнях, снизу доверху, неживом, растительном, животном, человеческом, а также в ширину, каждый частный пласт развития, каждая клетка и каждый вид, все основано на связи отличающихся, то есть противоположных частей. Различие означает противоположность, плюс и минус. Все, начиная с самых элементарных частиц, а затем все более и более крупные структуры, соединяется только благодаря своей противоположности, то есть возможности обогатить и восполнить друг друга. Поэтому не может существовать равновесного состояния, если оно не складывается и не включает в себя две противоречивые части. Только когда две противоположности способны примириться и взаимно дополнить друг друга, несмотря на свое противоречие, они могут существовать. Лишь в таком случае может осуществиться связь между ними и вообще жизнь. Этот принцип следует еще из самого первого развития света, то есть сущего из сущего, сотворившего материал желания насладиться как нечто из ничего. Свет возможно раскрыть только внутри желания, а желание может существовать только если его удерживает и оживляет свет. Поэтому все творение, любой его элемент, выраженное в мысли, желании, действии, всегда складывается из двух противоположных частей, находящихся в относительном равновесии между собой. А потому, если есть добро, в нем обязательно должно присутствовать зло, которое его уравновешивает. Именно из-за зла человек способен открыть добро и наоборот. Одно не может без другого, как невозможно устоять на одной ноге. Всегда необходима вторая. Ясно, что развитие обязано включать обе эти противоборствующие силы, поочередно берущие власть одна над другой. То правая нога впереди, то левая, так и идет продвижение. Пока мы не очень развиты, мы думаем, что все должно быть идеально, и совершенство для нас означает что-то одно. Но когда мы вырастаем, то благодаря своему опыту, пониманию, расширению восприятия осознаем, что состояния должны быть сложными, всегда включая две силы, два противоположных свойства. Лишь так они могут существовать, как сказано, и был вечер, и было утро, день один, только согласно этому принципу. Из подготовки к уроку 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Первый глоток свободы. Сказано: уверенность – это одеяние света. Уверенность – это отраженный свет, свет хасадим, состояние праведника, у которого нет даже рубашки, а ему и не нужно. такой у него есть свет уверенности. Мы не понимаем этого, потому что весь наш мир существует на силе получения. Творец – это сила отдачи. Духовный мир, то есть наше духовное состояние, подобное Творцу, означает, что мы со своей силой получения обретаем силу отдачи Творца и начинаем сочетать в себе обе эти силы. Духовный мир, то есть наше духовное состояние, строится тем, что мы приводим две эти силы к равновесию. Мы не понимаем, что такое сила отдачи, это совершенно иное сердце и разум. Это не просто обратное состояние, которое еще можно как-то представить из его противоположности. Невозможно его вообще вообразить, потому что у нас внутри не существует ничего, относящегося к отдаче. А то, что мы считаем отдачей, совсем ей не является. Поэтому написано: «Попробуйте и вкусите, как хорош Творец». Приобретение второй природы называется рождением, освобождением, как сказано: «Я видел обратный мир». Сила отдачи обретается сверху, приходит свет и возвращает к источнику. Только тогда мы понимаем и ощущаем, что это такое, начиная в какой-то мере с этим работать. Но первое впечатление от света, возвращающего к источнику, это ощущение некой свободы, независимости от желания насладиться, от стремления наполнить себя, от заботы о самом себе, от постоянного ощущения своего желания, недостатка, поиска того, чем еще можно себя наполнить. От такого первого ощущения свободы и далее у нас появляется чувство уверенности. Мы перестаем проверять, исследовать свой сосуд на его полноту, потребность в наполнении, мерить все по себе. Если мы переходим от вопроса «что есть у меня» к вопросу «что я могу дать», хотя бы пытаемся это сделать, то в этой мере получаем свет, возвращающий к источнику, который поднимает нас и выводит на ступень, где мы становимся независимыми от своего желания насладиться. Это значит обрести уверенность. Чем больше сокращения мы способны сделать на себя и чем выше поднимаем отраженный свет, желая реализовать себя в отдаче, в этой мере мы обретаем силу уверенности и свет хасадим, внутри которого получаем раскрытие Творца. Из урока по статье из книги Шамати 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
В океане света. Книга Зоар. Глава Вайкаэль. Пункт 131. Также выяснилось, что в то время, когда Бина и Тум восходят, поднимаясь на свою ступень над небосводом, они берут с собой нижнюю ступень, которая облачала их в то время, когда они упали на нее, и поднимают также ее выше небосвода. Вопрос. Кто такие высшие и низшие? Ответ. Есть океан высшего света, наполняющий все в равной мере. А внутри него находятся всевозможные желания, которые тоже наполняют тот же высший свет. И он пребывает в них, внутри этих желаний. Эти желания одного единого творения начинают взаимодействовать со светами, которые они по отдельности раскрывают, ведь каждый из них раскрывает свет внутри себя, поскольку они отделены друг от друга. Последовательность состояний, которые они проходят, называется исправлением творения. До этого была подготовка к порче творения, развитие мира Адам-Кадмон, мира Никудим, разбиение, исправление миров Абия. Затем рождение Адама Ришон, прегрешение с древом познания и относительное исправление Адама Ришон до такой степени, чтобы привести его к началу осознания зла. С этого момента, с этого состояния и далее все происходящее в отношениях между желаниями и светами называется исправлением творения, и в нем мы существуем. Только об этом идет речь. Исправление простое. Как уравновесить килим, сосуды, желания со светами? Тогда и света, и желания будут чувствовать себя хорошо и тем самым достигнут подобия. Из урока по книге Зор 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Оружие зависти, направленное против себя. Из статьи Рабаша «Любовь к товарищам». Главное – всегда помнить, что такое цель творения. Известно, что она заключается в том, чтобы насладить созданием. То есть она относится не только к каббалистам, обладающим особым качеством, героической силой, духа и мужеством, а ко всем творениям без всякого исключения. Сказал Творец: «Вся моя мудрость и учение – легкое дело. Если человек работает для меня и выполняет мои указания, вся мудрость и свет раскроются в его сердце. Ничего для этого не требуется, кроме трепета перед Творцом. Поэтому не нужно отчаиваться в середине работы и сбегать с поля боя. А надо верить, что Творец может помочь даже самому ничтожному человеку, приблизив его к себе и удостоив слияния с Творцом. Главное – это терпение и упорство. Все, что угодно, только не сбегай, и в итоге достигнешь трепета. Трепет начинается с обычного животного страха перед ударами, а постепенно он становится все более и более выясненным. Так мы проходим к ударам по своему эгоизму, гордыне. Потом будут удары зависти, подобно тому, как мы получили вчера, услышав о необыкновенных успехах в продвижении группы, занимающейся сейчас разработкой программы интегрального воспитания. Многих это известие лишило сна, но это полезно, ведь помогает сделать хорошее выяснение. Теперь мы немного лучше понимаем, что такое зависть на духовном уровне. Нужно только перевести эту зависть с рельсов «почему у меня этого нет» на обратные рельсы, всеми своими силами толкая товарищей вперед к успеху, а это очень трудно. Все зависит от трепета, который начинается со страха за самое обычное благополучие и до самых высоких состояний. Каждое такое переживание включает в себя множество чувств – страх, зависть, алчность, честолюбие. Сначала они работают над отрицательные факторы, но потом нужно перевести их через ноль и вывести в положительную сторону. Против любого отрицательного свойства существует его положительная, прекрасная форма, но она пробуждается в человеке только соответственно его любви к товарищам. Так мы можем перевести злую зависть в конструктивную, ядовитую ненависть, в полезную для продвижения и так далее. Одно свойство существует против другого. Ничего не исчезает. Если человек правильно продвигается, то все эти основы в нем постоянно растут и все больше пылают. Есть такой вид ненависти, который называется ненависть на вооружении Творца. То есть я забочусь об успехе армии Творца всех моих товарищей. Я все делаю для их поддержки, словно мать, волнующаяся, чтобы ее дети были здоровы, сильны, стойки, любящими друг друга. У меня болит сердце за всех них. Я начинаю разделять в себе себя и свой эгоизм. Пока мой эгоизм еще имеет власть, он помогает мне вести борьбу за мое соединение с группой, за ее поддержку. В этом состоит наша работа до самого конца исправления. Эгоизм будет все больше расти и расцветать, помогая мне раскрыть все тончайшие детали одну против другой. Иначе как я могу узнать, обязана присутствовать и положительная зависть, и отрицательная, эгоистический страх и альтруистический. А иначе я потеряю вкус, мы не умеем просто любить или просто завидовать. У нас нет никакой системы измерения, если не существует сразу две точки. Из подготовки к уроку 29 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Что поможет слепым? Бааль Сулам, предисловие книги Зор, пункт 5. Мы должны смотреть в конец действия, и тогда сможем понять все. Сказано об этом. Не показывай глупцу незаконченную работу. Мы не знаем себя, не знаем творение в целом и тот процесс, через который оно должно пройти. А в особенности мы не знаем, не понимаем и не можем представить себе цель. Так можно ли в такой ситуации делать какие-то выводы, приходить к каким-то решениям, выносить какие-то мнения о том, кто мы и что мы, где находимся и под чьей властью действуем? Из происходящего нам непонятно ничего. А потому подход должен быть другим. Прежде всего, мне не важно, что я знаю и чего не знаю, что понимаю и чего не понимаю в масштабах мироздания. Так или иначе, я погружен в непонимание и безвестность. Но если я хочу судить здраво и идти верным путем, то мне важно знать в точности, что я должен делать. Из действий твоих познаем тебя. Так сформулирован этот принцип. Подобно маленьким детям, как будто бы распыляющимся на множество действий, мы поступим аналогичным образом и будем учиться на этом. Главное, что мы сейчас делаем, чтобы расти. Вот что я должен знать, ясно осознавая, что пока мой разум не возрастет, я не смогу охватить взглядом творения. Потому что сейчас я не понимаю его. Пока мое ощущение не расширится, я не смогу вобрать в себя эту реальность, сформировать внутри ее модель, чтобы она стала понятной мне. Прежде всего, я обязан осуществить определенные действия и набраться опыта. Мы знаем, как это бывает. Я поступаю на новую работу, еще ничего в ней не понимая, но начинаю пробовать. Немного тут, немного там, еще, пока не улавливаю связь вещей, их сочетания. Постепенно я начинаю чувствовать их, и весь их комплекс становится моей частью, на каких бы уровнях творения это ни происходило. Его части проступают во мне, я ощущаю, понимаю их, представляю себе принципы их действия. Одним словом, меня составляют внутри те же вещи, которые я изучаю снаружи. Так человек программирует себя самого по образцу творения, которое исследует. А значит, нельзя показывать глупцу незаконченную работу, ведь он сделает из этого неправильные выводы и навредит себе. Вот почему книга Зор столько времени была закрыта от мира, вот почему каббалисты скрывают себя. Все за тем, чтобы не сбивать человека с пути, не ставить ему подножку в виде препятствия, которого он не видит, потому что слеп. Сначала надо дать слепому инструменты, палку, собаку-поводыря, либо современные технологии, позволяющие ему передавать ему визуальные ощущения. Так и нам представляют специальные средства для движения вперед. И потому мы не можем предъявлять никаких претензий о недостатке раскрытия. Единственная возможная претензия о недостатке исправления, и она должна быть обращена к самому человеку. Ведь раз уж Творец привел его в группу, возложил его руку на добрую судьбу и сказал «возьми себе это», дальнейшее зависит от него. Возьмем, так возьмем, а нет, так нет. Из урока по предисловию книги Зоар 29 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Фашизация мира или его исправление. Мнение. Количество сцен насилия в фильмах США за 60 лет возросло вчетверо, особенно в категории кино детям до 13 лет. Вызовом на перспективах нравственного прогресса человечества был фашизм, который часто представляют иррациональным сбоем в культуре, затемнением сознания народов, искусственным строем. Но проблемы, породившие фашизм, не разрешены. И с конца 1970-х годов зарождается новая волна новой фашизации. Первоначально она распространяется через сферу символов, через кинематограф, в распространении свастик и иной фашистской символики, в формировании культа насилия, обыденности его применения. Прежние пацифистские идеалы 1960-х были отброшены. Вместо них продуцируется идеал воин-победитель. Супермен мало чем отличался от образа белокурого победителя в пропаганде Третьего Рейха. И эти образцы стали прививаться в раннем возрасте. Вместо персонажей традиционных народных сказок, утверждающих силу добра, приходит злой герой компьютерных игр. Новая игровая культура приучает к мысли, что убивать не только допустимо, но и необходимо на пути к достижению цели. Жесткость обнаруживается в разных культурах, но насилие на основе антропологического превосходства – это характерная черта фашистского сознания. Убийство в компьютерной игре вообще не рассматривается как убийство человека. Может быть, насаждаемые образцы героя-убийца не выходят за виртуальные рамки, а совершая убийство в компьютерной игре, человек выплескивает заряд агрессии, которая не переносится на окружающих. Статистика говорит об обратном. В 1974 году умышленных убийств в мире было 3 на 100 тысяч населения с понижением, а с 1980-х годов вектор был изменен в сторону повышения – и к 93-му году было уже 4, а сегодня 7 на 100 тысяч населения. Культурная гегемония предшествует гегемонии политической. Массовая культура уже в значительной мере фашизирована. Что дальше? Реплика. Далее обыкновенный фашизм, о котором предупреждала Каббала еще в начале 20 века, до зарождения немецкого фашизма. Каббала также утверждает, что впереди возможно только два пути развития человечества. Путь страданий, фашистские режимы с быстрым приходом к третьей или четвертой мировым термоядерным войнам. Или путь постепенного сознательного перевоспитания. Интегральным воспитанием МИВО. Всего человечества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.